Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Оливер Шлик. Загадка замка Айхорн. Глава первая. Траур и упадок.
«Стой спокойнее!» — приказала я доктору Хиркинрату, который испуганно заскулил, когда я попыталась привязать к нему бархатный бант. «На траурные мероприятия принято надевать черное. Тебя это тоже касается!» Конечно, доктор Хиркинрат об этом понятия не имел. «Если ты, кокер-спаниель, на траурных мероприятиях доводится бывать нечасто». Но сегодня ему от этого никуда не деться. Во-первых, чтобы мне не оказаться там единственной гостьей, а во-вторых, потому что его тоскливый косой взгляд украсит любое траурное событие. Я, разумеется, тоже оделась соответственно случаю. В легкое черное летнее платье и черные сандалии. За некоторую долю элегантности отвечала черная шляпка, которую мама всегда надевает, когда идет на похороны. Я позаимствовала ее в мамином шкафу. Если бы мама об этом узнала, она бы не обрадовалась. У нас есть свои принципы. Я никому не одалживаю книги, мама никому не одалживает одежду, обувь или шляпки. В особенности мне, после того, как я однажды без спроса взяла ее галстук и запачкала его черничным вареньем. Но мама сейчас была на расстоянии 2500 километров отсюда. Они с папой снимают фильмы о диких животных, так что несколько дней назад уехали в Грецию делать документальную передачу об осьминогах. После окончания съемок они должны были остаться в Греции, и я тогда смогу присоединиться к ним, чтобы мы всей семьей отдохнули у Синего моря и среди древних архитектурных памятников. Я еще ни разу не была в Греции, поэтому заранее радовалась, что увижу эту страну вместе с папой и мамой. Но до этого оставалось еще целых 2 недели. Сегодня был последний школьный день, и уже целый час, как у меня начались летние каникулы. Вряд ли на Средиземном море намного жарче, чем здесь. Над всем городом повис непреодолимый зной, ни малейшего ветерка. Деревья уныло опустили листья, посвистывание птиц на деревьях казалось тусклым и усталым, иногда неуклюже пролетали оцепеневшие от жары бабочки. Казалось, будто вся жизнь замедлилась до улиточных скоростей. Снаружи было по меньшей мере 35 градусов, но температуру в моей комнате, благодаря опущенным жалюзи, еще можно было как-то выносить. Я услышала, как фрау Цайглер шумно поднялась по лестнице, прошаркала по направлению гостевой спальни и, охнув, опустилась на кровать, чтобы предаться подремыванию. Так она называет дневной сон. Фрау Цайглер — маленькая решительная женщина с убедительным голосом, помогает нам по хозяйству. Когда папа и мама уезжают в командировку, она переезжает к нам, чтобы присмотреть за мной в отсутствие родителей. Перед маминым отъездом у нас случился на этот счет небольшой спор. Не следить, Матильда, а присматривать. Нужно быть благодарными фрау Цайглер, что она переезжает сюда и присматривает за тобой, когда нас нет. Это вовсе никакая не слежка. Присматривать нужно за 4-летними, ну, может, за 8-летними. В 12 лет человек сам за собой может присмотреть. Мне присмотр не нужен. Это нарушение личной свободы. Возмущенно протестовала я. Маму это не особенно впечатлило. Можешь пожаловаться на это в молодежный совет. Ровным голосом произнесла она, упаковывая в свой чемодан стопку футболок. Я беззащитная и бесправная жертва тотального надзора. Как тебе будет угодно. Вздохнула мама, закатив глаза. Называй это как хочешь. Но пока нас не будет, фрау Цайглер будет жить здесь. Как обычно. Конец дискуссии. К счастью, тотального надзора в итоге не получилось. Поскольку фрау Цайглер уже не первый раз присматривала за мной, я точно знала, где слабые места в ее системе контроля. Одно из них — время между 7 и 8 часами вечера, когда по телевизору показывают 2 очередные серии «Коварных жен». Их фрау Цайглер никогда не пропускала. Пока она зачарованно следила за тем, как коварные жены избавляются от своих мужей, она не замечала практически ничего вокруг. При желании, в промежуток между 7 и 8 часами, я могла бы кого-нибудь пришибить, закопать в саду и тщательно залить бетоном, а фрау Цайглер даже и не заметила бы, что я вышла из комнаты. Иногда, когда она так сидела, посасывая ореховую конфету, и как загипнотизированная глядела в экран, я развлекала себя тем, что говорила вслух что-нибудь возмутительное. Негромкие и невнятные ответы фрау Цайглер позволяли предположить, что до ее сознания не доходит ни слова. «Фрау Цайглер, я помолвлена!»
«Замечательно, замечательно!»
«С лидером банды рокеров!»
«А?»
«Мы хотим пожениться, как только он выйдет из тюрьмы!»
«Удачно повеселиться!»
«А, и не исключено, что скоро нас посетит возмущенный сотрудник ведомства охоты и лесного хозяйства. Доктор Хиркенрат во время прогулки в ботаническом парке загрыз оленя».
«В ботаническом парке. Загрыз оленя. Да-да».
Доктор Хиркенрат сбежал бы в панике, если бы перед ним появилось столь громогласное существо, к тому же вооруженное рогами. Да и не только в этом случае. Он трусливый заяц примерно в такой же степени, что и кокер-спаниель, и шарахается от всего, что движется. От почтальонов, белок, котов, насекомых, листьев на ветру. Однажды чуть не попал под машину, испугавшись многоножки. Второе слабое место в надзоре фрау Цайглер — это время между 12:30 и 15:00. Потому что в это время фрау Цайглер занималась подрёмыванием. Каждый день ритуал был одинаков. Убрав со стола и загрузив посудомоечную машину, она демонстративно зевала и сообщала.
«Полагаю, пора ненадолго придремнуть. Если я не встану в 1:45, Матильда, разбуди меня, пожалуйста».
Для траурного мероприятия нужна была урна. Поскольку подобные вещи просто так в кладовке не валяются, мне пришлось обойтись заменой. Я стащила с кухни банку из-под кофе и без лишних слов нарекла ее урной. Если бы фрау Цайглер узнала, что я собралась закопать нашу банку из-под кофе в саду, на меня обрушилась бы сметающая все гроза. Поэтому я позаботилась о том, чтобы она была не в курсе нашей маленькой траурной церемонии. Проявив лисью хитрость, я назначила мероприятие на время ее дневного сна, чтобы оно началось в 15:45. Это было просто, потому что я была единственным участником-человеком, а также единственным организатором и распорядителем церемонии. Через 2 минуты после того, как фрау Цайглер улеглась спать, из-за стены донесся громкий храп. «Пора!» — прошептала я доктору Хиркенрату, взяла под мышку кофейную банку и тихо спустилась по лестнице. Доктор Хиркенрат, виляя хвостом, вышел в прихожую следом за мной, и я бросила на себя короткий взгляд в зеркало. Черная траурная шляпка составляла интересный контраст с моими рыжими волосами. Кроме того, к ней крепилась тонкая вуаль, которая прикрывала глаза и придавала обладательнице шляпки загадочный, окутанный тайный вид. В детективных фильмах такой головной убор можно увидеть довольно часто. Представьте кладбище со старыми выцветшими памятниками. Льет, как из ведра. Жертву убийства под всхлипы и возгласы многочисленных скорбящих опускают в могилу. Крупные капли падают на деревянный гроб. И вдруг на кладбище появляется таинственная незнакомка, разумеется, в шляпке с вуалью. И пока остальные задаются вопросом, что же это за незнакомка с вуалью, она уже скрывается за пеленой дождя. Как призрак. А вскоре свой конец находит и вторая жертва. Я сдвинула вуаль немного вправо, бесшумно прокралась по гостиной, как можно тише открыла раздвижную дверь на террасу и чуть не получила тепловой удар, выйдя наружу. Там было как в топке. Да, тут до солнечного удара недалеко. Но все же мне нужно отдать последние почести верной подруге. А для этого приходится идти на жертвы. Пока мы с доктором Хиркенратом размеренными шагами двигались по газону, я сорвала пару маргариток. Без цветов траур не траур. Мой кокер-спаниель проследовал за мной за высокую живую изгородь из ежевики, где я заранее, пока фрау Цайглер ходила за покупками, выкопала круглую ямку. Сегодняшняя церемония — полная противоположность похорон в классических детективах. Вместо проливного дождя — жаркое солнце. Многочисленные скорбящие представлены только мной и доктором Хиркинратом. Да и гроба тоже нет. Вместо него урна из кофейной жестянки. И в ней нет праха, только остатки растворимого кофе.